Олжас Тілеуқабылұлы үлкен мұнай газ компанияларында тәжірибесі бар, 15 жылдан аса консультант тәжірибесі бар, басқарушылық тәжірибесі бар. Оксфорд MBA-інде оқыған. Және де разумный инвестор деген Қазақстандағы ең беделді value investment саласындағы Telegram каналының авторы. Работали в Норвегии, в Италии, в Украине, да, то есть и в других странах. Можете поделиться своим опытом вот как экспата?
Норвежский офшорный сектор нефтянки, он своего рода полигон, тестовый полигон всех передовых технологий на данный момент. И да, этим и отличается, и, соответственно, у них огромный спрос на высококлассных специалистов. На норвежский рынок труда, соответственно, нелегко пройти. Я считаю, что отличный проект, где капитальный проект, себестоимость $20, $10. Это вообще отличный проект. Расширение Кашагана. Там, я точно не знаю о цифре, но порядок цифр за $50 за баррель. И это дорого. И это, наверное, основная причина, почему проекты расширения Кашагана так и не были приняты.
Uh-huh.
Даже Тингиз, наземное месторождение, на самом деле это же огромный фиаско.
Yeah.
Что удивительно, за прошедший год я недавно сделал интроспективу после IPO Казмунгаз, один и тот же срок, Петробрас, включая дивиденды, также рост акций, значительно опередила Казмунгаз. Да, действительно, то есть та гипотеза, что Петробрас было бы выгоднее вкладываться, она оправдалась.
10 лет назад соотношение вот именно новых машин, продажи, 1%, меньше 1% было электромобилей. В прошлом году, в 2023 году, 10% стало. Это как-то не настораживает?
Это глобальное, да?
Глобальное.
Глобальное.
Вот, как-то не настораживает, что вот в течение 10 лет 10-кратное увеличение в продажах электромобилей. То есть через 10 лет сколько будет? То есть это же может и как-то повлиять на нефтегазовую отрасль. Құрметті Energy каналының тыңдарманы, көрермендері, бүгінгі эфирімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі эфирдің қонағы Олжас Тілеуқабылұлы. Олжеке, қош келдіңіз. Олжас Тілеуқабылұлы үлкен мұнай газ компанияларында тәжірибесі бар, 15 жылдан аса консультант тәжірибесі бар, басқарушылық тәжірибесі бар. Оксфорд MBA-інде оқыған. Және де разумный инвестор деген Қазақстандағы ең беделді value investment саласындағы Telegram каналының авторы. Олжеке, қош келдіңіз.
Рахмет.
Олжеке, өзіңіздің биографияңызды кішігірім айтып өтсеңіз.
Қысқаша, егер ойымды анық жеткізу үшін орыс тілінде...
Конечно, әрине, табиғи.
Да, орыс тілінде айтармын. Так, так, я закончил школу, Букинчинскую среднюю школу, это сельская школа, да, в текущей Алтайской области, на Алтынбелгі, и затем поступил в КБТУ, где, где учился на петролиум инженерии, нефтегазовое дело, и далее по окончании решил продолжить образование по президентской стипендии «Булашак» в Imperial College London. Это такой достаточно хороший университет, один
топовый,
из ведущих,
да?
Один из ведущих университетов, где также по той же специальности, да, нефтегазовый инженер, отучился, вернулся в страну, как положено, отработал 5 лет в КПО, Karachaganak Petroleum Operating, это номер 2, номер 3 компания в Казахстане по объему добычи углеводородов.
И по сложности.
И по сложности тоже, да. По сложности, где я работал также инженером, инженер, reservoir engineer, да, то есть инженер, который специализируется на физике пластов, физике флюидов и так далее, и помогает компании максимально эффективно добыть эту нефть, флюиды на поверхность. В этом была специфика. Далее по специальной программе ENI поехал работать в Милан, в главный офис компании ENI, где, где прожил более 2 лет. И далее
получил... Это 10 лет назад, да, примерно?
Да, да, это было достаточно давно. Далее я выиграл стипендию на MBA Said Foundation в Said Business School, это Оксфордский университет. Да, при Оксфордском университете, ну, для меня это как бы то, что детская мечта была, но очень такое желанное место было, и я без раздумий поехал. где делал MBA, он такой общий MBA, то есть без определенного фокуса, но я сам чаще всего выбирал более финансовые связанные дисциплины и проходил стажировку в Accenture в Лондоне в рамках этого MBA-программы. Вообще, ну, мне очень понравилось. И далее я работал уже не в Эни, решил продолжать работу в мейджорах Shell. Нафтогаз в 2020 году пригласили на работу Нафтогаз, где я...
Как управляющий, мне, да, наверное?
Да, более управляющая должность. Uh-huh. Это директор по коммерческому планированию. Uh-huh. Именно EMP Division Нафтогаза, то есть...
Разведка добычи.
Разведка добычи, да. Нафтогаз разведка добычи, где я был директором по коммерческому планированию. И действительно, очень важная ответственная работа именно для развития газовой отрасли Украины. Украина, на самом деле, богатая история газовой индустрии. Uh-huh. И с тех пор... Работа была прекрасной, она мне доставляла удовольствие и так далее. Но, вы знаете, ситуация в 2022 году, началась война, и, к сожалению, тяжело было продолжить работу физически в Киеве в связи с геополитической ситуацией, военной ситуацией. И далее я работал консультантом по определенным технологиям, как цифровизация. Uh-huh. Тот же Reservoir Engineering, то есть инжиниринг по оптимизации добычи для норвежской компании Aker BP, что я, в принципе, продолжаю делать. И тем самым, то есть у меня вся карьера была, наверное, вокруг нефтяной индустрии. Uh-huh. И, в принципе, я этому очень рад, потому что, ну, неудивительно, да? Нефтяная индустрия — это кровь нашей экономики.
Ну, да.
И не только нашей, даже...
Я мира, даже, да, наверное?
Я еще. Даже удивился. Украина, в нашем представлении, это же не нефтегазовая держава, но, тем не менее, на тот момент, в 2020-2021 году, Нафтогаз то ли шестую часть бюджетных
поступлений
реализовывала, то есть налогов, да?
Ну,
то
топ-десятки.
То есть удивительно. И на самом деле нефть — это кровь экономики, если честно, для многих стран.
Вот, угу.
Если мы...
В России, в Америке.
Да, в России, в Америке. Да, в Европе. Саудовская. Если FTSE 100 взять в Лондоне, да, индекс 100 крупнейших компаний, то какие самые крупные компании, которые больше всего кэша генерируют, свободного денежного потока, это тот же Shell, тот же BP, тот же Total.
И по налогам тоже.
И по налогам тоже, да.
За последние 20 лет.
Абсолютно верно, да. И по налогам также лидеры и так далее. То есть... Хотя Европа у нас также не ассоциируется, как там что-то, что экономика у них завязана на нефть. На самом деле нефть играет незаметно, но огромную роль. Она, конечно, не так сильно, ну, рекламируется, роль нефти в экономике, но тем не менее, безусловно, она огромная.
Ну, хотя это демонизирует, да? Хотя,
да, есть такое. Во время MBA я, кстати, это почувствовал, потому что Оксфордский университет имеет достаточно такие зеленые позиции у руководства университета, в целом у
студентов. Да, в общем.
Да, у студентов. У Оксфорда есть Endowment Fund, это фонд, такой университетский фонд на 6-7 миллиардов фунтов.
Ничего себе.
И они под давлением студентов практически официально в политике отказались от вложения в инвестиции, связанные с fossil fuel, то есть горючее ископаемое, да?
Ископаемое, да.
Да, горючее ископаемое, то есть уголь, нефть, газ.
Нефть и газ.
То есть официально запрещено, но я считаю, это missed opportunity, то есть, ну, пропущенная возможность, на самом деле. Как раз с 2020 года нефть из отраслей, наверное, больше всего
выросла, да,
по цене, выросла, да? Выросла по цене и с точки зрения дивидендов и так далее. То есть это было... 2020 год — это как раз было самое дно нефтяной отрасли, и с тех пор она вроде восстанавливается.
Упущенная
выгода.
Выгода, да, возможности.
Деле, да. Ну, ладно, у университета есть свои core values, да, свои ценности, которые она следует. В принципе, это достойно уважения.
Если так, ну, смотреть. Да, конечно, топовый университет, но у вас довольно вот Вижу, что у вас престижный образовательный фонд, ну, мы давно знакомы, в принципе, вот же-ки. Университет Оксфорда, да, получили степень MBA, например, магистратура, Имперский колледж Лондона, самых топовых университетов по нефтегазовой индустрии. Думаю, будет интересно, если мы зададим вопрос вот по этой сфере, да, жизни. Вот какие наиболее ценные умения, знания вы приобрели во время обучения в MBA в Оксфорде? То есть, ну, во-первых, наверное, почему выбрали MBA, да? Ну, потому что до этого была инженерия, потом решили делать MBA. Но я вижу, что это как-то последовательно, потом вы получаете должность управляющей, да? Ну, это, ну, как-то степ-бай-степ. Ну, хотелось бы от уста, ну, от вас, да, то есть услышать, что вы находите более применимым в нашей текущей профессиональной деятельности, ну, ваши умения и знания ну, с учебы.
Так как первого года я работал инженером сфокусированным, и мне казалось, что мне не хватает этого, да, то, что определенный кругозор вокруг модели. Я делал 3D-модели и так далее, делал прогнозы технические, да, и так далее. Да, все это неплохо.
Модели залежи, да? Нефтегазовых.
Да, модели залежи, да, модели. Не финансовые модели, а именно физически сложные модели, там, многоячеистые модели. Делали определенные прогнозы по добыче, сколько мы добудем дополнительно, если пробурим скважину, допустим, в этом участке месторождения и так далее. То есть такие инженерные расчеты. Это очень интересно, но мне всегда хотелось как-то увидеть другую сторону, да, медали. Ну, как принимаются решения, инвестиционные решения и так далее. И, соответственно, MBA был логический шаг.
Управленческий опыт.
Да, хороший управленческий опыт и так далее. И, соответственно, я не жалею. Я думаю, если среди аудитории есть, да, вот, люди...
Студенты, да, будущие. Студенты, да.
Или не обязательно студенты, даже рассмотреть немного карьеру, там, shift сделать, там,
расширить, да? Масштабировать.
Можно сделать, наверное, очень легко, до 30 лет. Очень легко, то есть не обязательно тебе быть там 23-летним
студентом, да?
Да, 22-летним студентом. Можно до 30 лет легко. И тем раньше, тем лучше понять, где ты хочешь развиваться. Это не означает, что 30 плюс — это невозможно. Это, конечно, все возможно. Все возможно. Но, конечно, счастливый человек тот, который сразу определенную специальность берет в университете ту, с которым он связывает... Ну,
будущее, да, свое?
Все будущее целиком. Но мы знаем, что мир динамично развивается. Тяжело, когда ты школу закончил, сразу принять единственное верное карьерное решение, да, это же действительно сложно, то для этого существуют магистратуры и так далее. То есть после первого образования всегда можно чуть-чуть поменять траекторию, что многие делают, что, в принципе,
что-то добавить, что-то убрать. Да?
Да, и это нормально.
А вот для студентов, да, зарубежное образование, как вы, ну, предпочитаете, для студентов ваши советы, надо ли им попробовать поступить в зарубежные университеты в Америке, в Европе или там, может быть, в Ближнем Востоке. И второй вопрос. MBA, наверное, лучше сделать вот после багажа опыта, да, наверное, скорее всего, да?
Определенно, да. Да. Так, первый вопрос.
Первый вопрос вот для студентов. Больше, да, то есть для будущих студентов учиться, поступить в зарубежных лучших университетах, либо в казахстанских, да, если в зарубежных, то в каких странах, например, в Америке или в Европе, или там, может, в Ближнем Востоке, либо в Тайошас, там, может, в Китае, там, и там. Ну, ваш совет просто, максимально попробовать поступить, где, учиться, да, то есть для студентов.
Действительно хороший вопрос. Вот, наверное, выбор MBA больше зависит от твоей целевой географии, куда ты хочешь. Некоторые люди берут MBA с определенной целью, чтобы закрепиться на рынках этих стран. Если самый огромный рынок труда это США, наверное, второй по привлекательности это где-то Европа, и Китай тоже достаточно интересный рынок. Соответственно, что вам интересно, да? Если хотите в Европе остаться далее, вам, просто такой пример, да, если хотите в Дании, если вам нравится Дания, одна из счастливых стран, хотите там жить, и если поступить в самую престижную датскую бизнес-школу, и можно взять work permit, то есть рабочее разрешение после MBA, и остаться в Дании, если есть такая цель, да. Но независимо от цели, необходимо выбрать, наверное, лучшие бизнес-школы. Это так как, на самом деле, MBA degree сейчас практически в каждом городе Англии, да, университет выпускает, но это не означает, что это везде хорошее образование. И соответственно, если заканчиваешь хорошую бизнес-школу, получаешь хорошие навыки и в целом, то на самом деле без разницы. И если ваша цель возвратиться в Казахстан, то конечно, наверное, то, что на слуху в Казахстане, да, это Гарвард, там, условно, там, Уортон и так далее, наверное, такие школы надо
американские, выбирать, да?
Так как это действительно принесет большую пользу. Если за рубеж хотите, то, соответственно, в этой стране, куда вы нацеливаетесь, надо выбирать, мне кажется, топовое. Это даже не за того, что «О, это престиж». Нет, это не только престиж, это связано с тем, что
качество.
Студенты, студенческая аудитория тоже будет качественная. Нетворк, да? Нетворк будет качественный и так далее. То есть есть.
Факультет еще. А вот насчет опыта, вот в начале 2000 вот я выбрал нефтянку, да, почему? Потому что, ну, я видел там будущее. Потому что время было нефтянка как IT, наверное, текущее, ну, время, да, или может там чуть-чуть по-другому. Вот опыт работы, я думаю, вел к тому, чтобы вас тоже, да, выбрать именно в эту отрасль, нефтегаз, что можно найти работу и еще хорошую зарплату, да, то можно получить. Вот нефтегазовая отрасль в Казахстане и так за рубежом. Вот работали в Норвегии, в Италии, в Украине, да, то есть и в других странах. Можете поделиться своим опытом, вот как экспата для, например, нового начинающего, да, то есть только что закончили, как вы думаете, надо ли все-таки попробовать найти работу как экспата, да, за рубежом, или там, ну, это опыт, именно багаж знаний, это без разницы, где вы получаете, то есть какие-то схожести в странах в трудовых отношениях.
Схожести, все дела. Ну, вот что я могу сказать, казахстанский рынок труда весьма открытый, да? У нас достаточно много экспатов. Я удивился, когда в Норвегии практически все кадры местные, да? И рынок достаточно закрыт, и если есть иностранцы, то они работают на локальных контрактах преимущественно, да? Преимущественно. Я не говорю всегда, преимущественно. Локальный контракт — это означает высокие налоги и так далее. Но, наверное, Норвегия привлекает прежде всего высококлассным опытом в плане именно норвежский офшорный сектор нефтянки. Он своего рода полигон, тестовый полигон всех передовых технологий на данный момент. И да, этим отличается, и, соответственно, у них огромный спрос на высококлассных специалистов. На норвежский рынок труда, соответственно, нелегко пройти. Наверное, то же самое касается американского нефтяного рынка, то есть он тоже весьма защищен. Соответственно, ты должен быть исключительным специалистом, наверное.
Чтобы попасть туда, да получается?
Да, чтобы попасть туда. Виталий — немного другая ситуация. Виталий — нефтянка не совсем престижная, да, потому что она, ну, во-первых, по зарплатам нету отличия. У нас в Казахстане определенно нефтяной отрасли традиционные специалисты получают намного выше средней зарплаты по стране. В Италии такого нет, и соответственно,
не зачем, считается,
да, зачем работать в Эни, да, ты после университета, если ты можешь работать на Гуччи. И так далее.
Флагманы, да, это экономика, да, у них, да, получается?
Флагманы экономики или на Феррари, или тот же Фиат, да, и так далее. Ну, да, этим отличается Италия. Украина имеет огромный дефицит кадров.
Кадров, да?
Огромный дефицит кадров. И, соответственно, там достаточно много экспатов было. Когда, как в Казахстане, все-таки уже взращена национальная школа инженеров, этим отличается от Украины тем, что, наверное, это польза того, что многие иностранные компании с 90-х годов у нас оперируют, и у нас прямо вот такая плеяда прекрасных инженеров выросла. и который конкурентоспособен не только в Казахстане, но и на Ближнем Востоке, наверное, в первую очередь.
Очень много казахов, да, работают.
Ну, также рынок СНГ и так далее. А если смотреть по... ну, я бы не сказал, что... Вот я удивился, когда в городе Ставангер в Норвегии десятки инженеров, специалистов, выходцев с Казахстана.
И, есть, да, это очень много.
Да, есть, это говорит о том, что определенная конкурентоспособность у нас есть. И я очень рад видеть такие тенденции, потому что многие эти инженера, поработав за рубежом, если в Казахстане определенные условия могут предоставить, они могут вернуться в страну, это огромный капитал. Я сам планирую, ну, долгосрочно все-таки вернуться в Казахстан, да, и поработать, наверное, во благо Казахстана.
Страны?
Да. Ну, Казахстана, социума, страны. В первую очередь, наверное, страны, народа. На самом деле, польза человека выражается в чем? Если человек отлично делает свою работу, отличный специалист, он уже приносит огромную пользу, больше, чем любой человек, который просто на словах говорит, да?
Ну да.
Да.
На деле?
Да, на самом деле, на деле и так далее. И, соответственно, когда в Казахстане часто бывает критикуют специалистов, которые за рубеж уезжают, но многие из них могут возвратиться. И это, наоборот, классный такой трамплин, чтобы еще больше знаний набраться.
Багажа, да, и принести.
Да, багажа знаний. И вернуться в Казахстан, принести всю эту пользу в Казахстан. Казахстан. И это не только, кстати, нефтянь касается. Вот я в последнее время очень много слышу, что наши молодые специалисты уезжают покорять, ну, Кремниевую долину, там всякие... IT-гиганты работают в этих компаниях. Magic 7, Funk. И это же классно.
Да, супер. Это очень классно. Мне кажется, это отличный, мне кажется, один из преимуществ Казахстана, что у нас мы экспортируем кадров за рубеж. А вот вопрос теперь, давайте плавно перейдем к этому. Как, ну, текущее финансовое состояние. Вы же, ну, у вас есть канал, да? Value Investment. Состояние нефтегазовой компании. Как вы, ну, уже сколько лет работаете в нефтегазовой сфере? Я уверен, что у вас есть портфель там акций, да, нефтегазовой компании. Мы даже это обсуждали. Помните, три года назад у нас первый подкаст был, и мы этот компанию EUG, да, обсуждали.
Там EUG, еще определенная компания.
Определенная компания. Вот прошло вот три года, да, вот на мировом рынке, на ваш взгляд, текущее финансовое состояние вот нефтегазовой компании. Как вы бы оценили?
Я весьма оптимистично настроен в целом к нефтяной отрасли.
Еще есть, да, возможности?
Да, есть определенная отрасль. Эта отрасль себя еще не жила. И если смотреть, мы тогда, наверное, вели этот подкаст в 2020 году, да? А сейчас 2024 год, и за 4 года... Вот,
это с первого года, август был, ну, 3 года примерно, да?
Да, возможно, да. Ну, за эти 3-4 года нефтяная отрасль на самом деле окрепла. Нефтяная отрасль научилась работать при низких ценах на нефть. Это было в 2015-2016 году. И они стали более эффективны. И, наверное, вот конкретно на американском рынке нефти выжили самые, наверное, сильные компании, да, которые слабые, они обанкротились и так далее. И если посмотреть портфель Уоррена Баффета, у него на данный момент, я могу ошибаться чуть-чуть в цифрах, но насколько я знаю, Occidental Petroleum занимает 6 место.
Да? У него портфели, да?
Да, портфели из позиции. Chevron занимает 5 место. И это о чем говорит? Да? О том, что...
Основные у него этот, активы, и, да?
Именно с точки зрения value investment, да, с точки зрения именно ценности, которую компания создает, Уоррен Баффет считает, что нефтянка еще имеет задел. Неудивительно, Chevron — это дивидендный аристократ. Он, кажется, в течение последних 30 или 40 лет увеличил дивиденды, несмотря на все эти ценовые...
колебания, да?
Да, роллокосты, да, вот эти колебания огромные. И Occidental Petroleum также делала умные M&A, есть приобретение, вот Анадарка, насколько я помню, они купили. Или Анадарка, или...
Анадарка.
Анадарка, да?
Да, Анадарка.
И, то есть именно нефтянки сейчас происходит процесс консолидации, когда компании друга выкупают, и становится все крупнее, мощнее и так далее, и набирают эффект масштаба, соответственно, могут затраты уменьшать, сохраняя при этом те же доходы. А, соответственно, если сравнивать нефтянку, то, что было в 2020 году и сейчас, я считаю, что сейчас ситуация намного лучше, особенно у американских компаний. К сожалению, вот госкомпании, большинство вот госкомпаний, наверное, исключение Saudi Aramco, да, я бы в акции госкомпании не вкладывался бы.
Да. Неэффективно, да, не получается?
Да, потому что у госкомпании есть немного другие KPI, да? Немного другие KPI, которые связаны с...
социальной ответственностью,
да,
наверное.
Социальной ответственностью, интересами государства и так далее, что хорошо, но тогда как американские частные компании, именно Independence, ну и мейджоры тоже, большие мейджоры, они сфокусированы на создании ценности для
инвестора,
акционера.
Да?
Акционер. И, но эта ценность создается двумя способами. Они различаются между американскими и европейскими нефтяными компаниями. Европейские компании, они возвращают эту ценность акционерам через выплату дивидендов. Да, огромный дивиденд на самом деле, там 5, 6, 7, 8% и так далее европейские компании. Тогда как американские компании выкупают свои акции, buyback, тем самым они пытаются доставить ценность через увеличение стоимости акции. Что, в принципе, получается, если сравнивать капитализацию последних лет американских и европейских компаний, европейские явно лидируют в этой гонке.
Это лучше, да, получается, рыночной стратегия, да, получается?
Да, то есть выплата на самом деле более успешная.
Устойчивее.
Да. Тем более выплата дивидендов сопряжена с такими минусами, как налоги на дивиденды. Ну, мы, как акционеры, должны оплачивать, тогда как buyback не облагается налогом. Или он облагается налогом. Вот Байден, кажется, то ли в 2022 году внес небольшой налог, 1%. Но 1% — это не 15% или 30% налога на дивиденды. Да. То есть в этом плане, да? Именно tax effective, то есть с точки зрения налогов, именно байбеки, они более эффективны. И американская компания этим инструментом активно пользуется. И еще, помимо вот, как они доставляют ценность акционерам, существенно отличие европейских и американских компаний, это в их фокусе тот же ExxonMobil, Chevron, вот, Oxy Petroleum, EOG Resources и...
Hess.
Да, Hess, наверное.
Conoco.
Conoco, да. Какие еще крупные есть? Devon Energy.
Devon.
Они сфокусированы все-таки на... Они сфокусированы на нефтяные проекты, газовые проекты. Именно у них большие инвестиции в апстрим. То есть апстрим...
Ну,
разведка и добыча, да. Разведка и добыча. Меньше фокуса, наверное, на renewable energy, то есть на зеленую энергетику, тогда как в Европе это, наверное, больше связано с общественным давлением. BP, Shell сильно снизили бюджет, связанные с
геологоразведкой,
и больше фокус на возобновляемую энергетику и так далее. И соответственно, сейчас на этом горизонте, пока я вижу, что американская стратегия более успешная. Да? Более успешная.
Потому что фокус на core business, да, получается, на основной.
Да, когда компания фокусируется на том, что она хорошо делает, это, мне кажется, всегда хорошо. Они всегда эффективнее. Тогда как в той же возобновляемой энергетике, кроме этих нефтяных компаний, есть еще компании, которые на этом прямо специализированы. И они делают свое дело лучше. Да. Потому что они эксперты, не связаны с другим портфелем и так далее. Они эксперты. И, соответственно, европейским компаниям на самом деле или необходимо в будущем сделать спин-офф, условно выделить как отдельную компанию то, что связано с возобновляемой энергетикой и так далее. То есть пока что я не вижу, что это эффективно работает.
Я вот читал где-то Financial Times, я не знаю когда, то, что Shell станет в 2025 году номер один компании по генерации электроэнергии в Европе. То есть компания, по сути, как...
EDF Energy, да?
Вот. EDF, он ну, станет больше, чем как EDF.
То есть компания ком-услуги превратится?
Ком-услуги, да, как Кигок, по сути.
Utility,
да?
Company.
Utility company.
Интересно.
Вот еще другой вопрос. Национальные компании же есть, вот как Equinor, да, норвежская, да, вот, например, Petrobras, бразильская компания. Mm-hmm. Еще есть компания, Eni тоже владеет там 30%, мажоритарный акционер, это государство. Ну, mm-hmm. ну как, насколько эта компания тоже неэффективная с точки зрения? Ну,
Eni немного другая история. Все-таки у Eni доля вовлеченность государства все-таки небольшая, там менее 30%, насколько я знаю.
Ну, 30 плюс, да, минус.
Около 30%. На 70% это частная компания.
Uh-huh.
И Eni, что-что, она, насколько я знаю, достаточно удачно инвестирует в геологоразведку.
Mm.
Эта удача исходит из объективных факторов, да?
Uh-huh.
То, что в отличие от других компаний, они не сокращали геологов в ответственный момент, да,
mm.
вот, когда, то есть они свою школу, кадры сохранили, тогда как Shell, BP или ExxonMobil, цена на нефть упала, и они в первую очередь сокращают геологоразведку, штат,
mm.
эти эксперты потом уходят, потом ты их не возвратишь, а у Eni в этом плане это школа, она всегда была постоянной, кадры
геологов, да?
Да, сменяли друг друга, геолог... так, mm. Но по объективным причинам, то есть знания не терялись, передавались, mm. и это именно долгосрочная стратегия Eni делает успешной как именно геологоразведчик, да? Eni там всегда номер один, номер два, иногда номер три, но...
Из топовых, да,
по да, сути? Из топовых по геологоразведке, то есть тем самым они себе будущее обеспечивают, да?
Mm-hmm.
Equinor, да, я согласен, Equinor, она национальная компания, и она суперэффективная. Действительно, Equinor, ну, действительно, уважение, то, что они используют самые последние технологии, те же цифровые двойники месторождения, они используют роботов для ремонта, да,
mm-hmm.
подземных инсталляций. То есть в плане применения технологий Equinor — это яркий пример госкомпании, которая все делает достаточно правильно.
Uh-huh. Как работают как мейджеры, да, большие? Да, как Exxon, да, как Shell, по да. сути.
И даже по некоторым параметрам лучше.
Лучше, то даже, эффективнее.
То есть уважение uh-huh. огромное к Equinor. Petrobras, кстати, интересно, вот когда Казмыгаз выходил на IPO, uh-huh. это когда было? Недавно же было, да?
В прошлом году.
В декабре, кажется, да, выходили?
В декабре.
Да. Тогда...
Полгода назад.
Нет, декабря 22 года, да? Не 23-го,
22 года. Недавно же был. Декабре 23-го.
Да, тогда я сравнивал компанию «Казмыгаз» с «Петробрас».
Угу.
Тогда. И склонялся к тому, что «Петробрас», лучше «Петробрас» вложиться без всякого IPO. Угу. Она уже давно была на котировалась на New York Stock Exchange
угу.
акции. У ней были огромные дивиденды, там то ли 20% в год. Когда как «Казмыгаз» обещал недвузначно явно цифры mm-hmm. дивидендов, и при этом «Петробрас» по ресурсной базе также получше и так далее. Что удивительно, за прошедший год я вот недавно сделал ретроспективу после IPO
mm-hmm.
«Казмыгаз», один и тот же срок, «Петробрас», включая дивиденды, также рост акций,
да?
Значительно опередила «Казмыгаз». Да, действительно. То есть та гипотеза, что «Петробрас» было бы выгоднее вкладываться, она оправдалась.
Mm.
И просто вкладываться в «Казмыгаз» только из-за того, что я гражданин Казахстана и из патриотических побуждений,
mm-hmm.
наверное, не совсем верно. В первую очередь наши кровные деньги.
Mm-hmm.
И надо смотреть, сравнивать и вкладываться в объективно более...
Mm-hmm.
компании, которые дают больше прирост капитала или больше дивидендов.
Перспективы, возможностей, да?
Да, да, да.
У вас в портфеле сколько процентов примерно нефтегазовых компаний?
На самом деле у меня мало угу. нефтегазовых компаний в портфеле. Около 10%,
угу.
потому что мои доходы и так преимущественно зависят от нефтяной отрасли.
Угу.
Соответственно, double down, то есть еще раз...
Да, да. Повторять, да?
Повторять это.
Дублировать.
Да, дублировать, наверное, неправильно. И даже неправильно человеку, который живет в Казахстане, вкладываются казахстанские акции.
Mm-hmm.
В том плане, что многие наши казахстанские акции — это в широком смысле слова деривативы цен на нефть.
Mm-hmm.
То есть, если произойдет девальвация тенге,
mm-hmm.
связанная с ослаблением цен mm-hmm. на нефть, соответственно...
Валюта, да? Обесценивается.
Соответственно, это негативно повлияет на акции многих,
mm-hmm.
На кейс, на наши голубые фишки и так далее. И, соответственно, такой каскадный эффект. Соответственно, человеку, который живет в Казахстане, получает доход от нефтяной отрасли. И, ну, в принципе, без разницы. Нефтяная uh-huh. отрасль и любая отрасль. То ему лучше вкладываться в то, что не связано с нефтью, с mm-hmm. Казахстаном, минимизировать этот риск. И тогда, что-то другое совсем. Uh-huh.
Я как понимаю, в казахстанских компаниях у вас портфелей нет, да, ЛЖК? Ну,
есть...
Ну, незначительно.
Незначительно. Есть три компании
uh-huh.
казахстанские, но я их держу не через
Косе,
не через Косе, не через
AX, Астана.
Uh-huh. Вот через NASDAQ две компании, это
Freedom
Holding,
да?
mm. это Каспи, также через Лондон,
Казатомпром.
Казатомпром. Казатомпром. Я года три назад я писал небольшой пост в Telegram,
uh-huh.
телеграм-канал «Разумный uh-huh. инвестор», где говорил, окей, какие три компании в Казахстане я вложился бы? Как раз выделил эти три компании, mm-hmm. что я делаю. И, в принципе, не прогадал. Я считаю, что эти компании имеют устойчивый мод.
Uh-huh.
Мод — это означает конкурентное преимущество.
Mm-hmm.
Казатомпром — это как Сауди Арамко в мире урановой отрасли.
Uh-huh.
Она имеет самую низкую базу
себестоимости. Uh-huh.
И это запасы. Является именно на рынке коммодити, то есть на рынке сырья, компания конкурирует только с себестоимостью.
Да.
То есть в этом плане Казатомпром
лидирует.
Каспи, понятная история, у нее много молотов, то есть конкурентных преимуществ. Это практически монопольное положение в Казахстане.
По безналам, да?
Да, прекрасная экосистема, лояльная аудитория, увеличение уровня цифровизации и коммерции в Казахстане, да,
угу.
то есть все факторы играют в пользу Каспи. По Freedom'у также похожая история,
угу.
То, что у нее есть определенные конкурентные преимущества, лидирующий брокер, также строит свою экосистему и так далее, хорошее качество менеджмента и так далее. То есть, исходя из всех этих параметров, мне показалось, три компании стоят того, чтобы вложиться.
Инвестировать, да?
Да. Тем более Казатомпром как-то не зависит от цен на нефть, да? Там
да.
немного другая корреляция. Freedom значительную часть своих доходов получает вне Казахстана.
Угу.
А Каспи, я думаю, независимо от положения, она устойчивая, и у нее есть планы международной экспансии.
Mm.
То есть, если все это рассматривать в купе, это неплохо.
Скопировать то, что в Казахстане...
Да.
Ну, а вот Freedom Finance, по сути, это же единственный брокер, да, с Казахстана, который физически, человек может купить свои акции, да, в международных там торговых площадках. Остальные все через же идет банки...
Нет. Насколько
и другие знаю, есть, да, инструменты, по сути?
Да, и есть инструменты Русан Инвест. Но это не реклама.
Это
не реклама. Я просто говорю, как есть. Насколько я знаю, у Русан Инвест есть
пакеты же готовые,
выход просто. На международной бирже через какого-то американского брокера-партнера.
А.
То есть она не имеет свою инфраструктуру,
uh-huh.
но через партнера, насколько я знаю, ты можешь те же акции на NASDAQ или ETF-ы
можно,
приобрести, да.
Да. Uh-huh.
Я не знаю, может, у Халык Инвест и так далее похожая история. Но не буду врать. Я знаю, что помимо Freedom, Русан Инвест имеет такую опцию. Но если за пределы нефтяной компании уходить, да, инвестиции в нефтяные компании, на самом деле, как я обозначил, на рынке сырья суперважная история — это себестоимость.
Uh-huh.
Тем же себестоимость по сравнению с конкурентами — эта компания явно заслуживает внимания и фокуса.
Mm.
Да.
Еще есть, да, возможности, перспективы огромные.
Независимо, это золоторудная компания и так далее. Какие еще компании есть? Любая горнорудная компания. Похожая история. Кстати, даже, наверное, касается электромобилей, да?
Mm-hmm. Вот тоже хотел обсудить.
BYD. Прекрасная история, опять же, связана с Уорреном Баффетом. Чарли Мунгер и Уоррен Баффет, они увидели потенциал BYD еще давно, более 10 лет назад.
Тут в 2011 году они купили акцию, да, BYD,
да,
вложились.
Да, да, да.
Илон не хотел тогда, да, хотел, да, недавно заложиться тоже.
Да, вложились в BYD, она многократно выросла. Это лидирующий производитель электромобилей на данный момент в мире, да, BYD. Uh-huh. Build Your Dreams, их слоган. И у нее история также связана с тем, что она имеет самую низкую лидирующую себестоимость у производства машин.
По себестоимости, да?
Да, так как они в Китае также контролируют вертикальную цепочку по литию, так, и они могут производить батареи наименее дешево, тоже касается других компонентов, электродвигателей и другие важные моменты. И тем самым BYD, именно компания, лидер по себестоимости, такие компании на самом деле заслуживают внимания в первую очередь. Тем самым она может выиграть любую ценовую войну. Если там Tesla объявит ценовую войну, Volkswagen объявит ценовую войну, BYD это
вот здесь выдержит. Да? Акции, да? Вот электромобильных компаний тоже. Держите.
Вот,
ставки ставите на этот отрасль?
Не совсем. Они, скорее, часть больше шоковый ETF. На самом деле есть два типа инвесторов, да, инвесторы, которые смотрят на их бизнес-модель, на историю, это раз.
Uh-huh.
Второе, которое инвесторы, наверное, к которым я больше отношусь, смотрят без эмоций, без привязки к их истории, смотрят на финансовые метрики компании, операционные метрики компании. Я, наверное, больше второй тип инвестора, так как если у компании прекрасные финансовые метрики, классные операционные метрики по сравнению с конкурентами, здесь все сравнительно, то я с радостью выбираю такие компании для персональных инвестиций.
Это же фундаментальный теханализ, да, по идее? По сути, фундаментальный показатели, анализ, технические, да, финансовые показатели компании. Да. А вот вопрос такой, 10 лет назад соотношение вот именно новых машин, продажи, 1%, меньше 1% было электромобилей. В прошлом году, в 2023 году, 10% стало. Это как-то не настораживает?
Это глобальное, да?
Глобальное.
Глобальное.
Вот, как-то не настораживает, что вот в течение 10 лет 10-кратное увеличение в продажах электромобилей? То есть через 10 лет сколько будет? То есть это же может и как-то повлиять на нефтегазовую отрасль, может как-то повлиять на вообще суть инвестирования, как думаете?
А, да, определенные риски есть. 10%, да. Действительно, 10%?
10%.
Это последняя цифра?
Вот последняя цифра, в 23-м. Вау. Вот в 23-м году 10%. Но это новые машины. Не те, которые существующих, а вот именно новых машин, продажи новых машин, 10% занимает электромобиль в мире.
10% — это, конечно, очень много.
Очень много. И Китай в основном это все продает, по сути.
Китай — основной драйвер. Уже у нефти, насколько я знаю, чуть ли не драйвер роста номер один,
uh-huh,
не транспортная отрасль, uh-huh, а petrochemicals.
Нефтехимия, да, получается?
Да, нефтехимия. И нефтехимия, даже при том, что 10%, ну, оно станет 20%, 30%, да, объема, uh-huh, продаж, здесь, uh-huh, имеется в виду.
Электромобили, да?
Не сам флот.
Текущий, да?
Автомобильный флот, а именно по новым машинам, да? Да, спрос на нефть в 2020 году, когда вот пандемия была, говорили, что 2019 год — это пик нефти. Мы никогда не восстановимся.
BP.
Было такое, да?
Было.
Было такое.
BP озвучивал.
BP озвучивал.
И другие еще, да.
Кажется, уже в 2022 году мы превысили уровень потребления 2019 год, несмотря на всю эту электрификацию. И примерно, я так думаю, несмотря на весь этот новостной шум, надо просто взять, холодно рассчитать, как это повлияет на потребление нефти. Но, по моим ощущениям, именно потребление нефти, она не будет расти, но и не будет падать. Она будет на уровне вот текущих 100 миллионов баррелей в день.
Угу.
И это будет, возможно, долгие десятилетия.
Еще авиакеросин, да, есть? Все самолеты используют 100%
И морской транспорт.
И морской транспорт. Дизель, да?
Да, тоже огромная. И железнодорожный транспорт.
И железнодорожный. Ну, то по есть... сути, да. Сложно, конечно, переиграть эти отрасли. По сути, вот еще такой вопрос насчет возобновляемых источников энергии. Да? Туда стоит вложиться? Как вы думаете? Есть большие компании сейчас в мире,
которые... А я немного скептично отношусь к возобновляемой энергетике с точки зрения возврата на
инвестицию, да?
На инвестицию, потому что это низкомаржинальный бизнес и сильно зависит от географического детерминизма, да? Там, где есть определенные предпосылки, где сильный ветровой ресурс или очень много солнца, то есть она как-то в отличие от газа, она или
урановой
ядерной энергетики, она не совсем универсальная история, и это рождает скептицизм, а транспортировать электроэнергию на 1000 километров тоже невыгодная история. И,
дорого.
Да. Это хорошо для климата, для планеты, но именно с точки зрения как объекта инвестиций я скептично отношусь. Я более положительно отношусь к сервисным компаниям в регионе. В возобновляемой энергетике такие компании, которые просто помогают там домам, устанавливают автономные системы. Именно сервисная история. Да, сервисная история, децентрализация поставок электроэнергии, коммунальных услуг. Я к этому положительно отношусь. Я думаю, это за этим будущее. А вот именно как апстрим, да, как нефтянки апстрим, здесь является само строительство там ферм, да, ветряных. Я к этому думаю, что очень высокий период окупаемости. Это... Я более положительно смотрю на перспективы ядерной энергетики. Да, если мы сделаем ее безопасной. Вот Индия, Китай вкладывают миллиарды долларов в развитие ториевых реакторов. Торий, в отличие от урана, это, кажется, соседний элемент там химической таблицы, она более инертная, то есть когда, если взорвется, не дай бог, реактор, при реакции с фузом, торий, она более инертная, то есть у нее не будет загрязнения, она у нее суперлокализуется.
Радиации, да? Да? То есть локализовать можно.
Да, и Индия, кажется, впереди планеты всей, у них можно... Мне кажется, дело времени, когда будут такие ториевые реакторы. И термоядерный синтез пока что фантастика, но мне кажется...
Есть будущее, да?
Да.
А вот какие, Лужики, думаете, вот еще какие три отрасли вы бы как-то посоветовали бы инвестировать? Агро или там какие отрасли, вот думаете, из будущего?
Для Казахстана, для мира.
Нет, для Казахстана не буду браться, потому что...
Риски большие, да?
Не, у Казахстана-то у нас есть естественные конкурентные преимущества, где это сельское хозяйство,
да.
Это производство сырья, что нефть, что твердое полезное ископаемое. И теоретически можно неплохо развить туризм, неплохо развить именно транзит наш потенциал. И, наверное, новое колесо тяжело придумать. У нас практически в связи с малым масштабом нашей страны, то, что мы станем следующей страной по производству типов семикондакторов полупроводников, как Тайвань, мне кажется...
Маловероятно, да?
Да, на это не стоит делать ставки и быть реалистичным. Прекрасный пример — Австралия. Высокоразвитая страна с огромным ВВП на душу населения. У ней в экспорте до сих пор огромная часть занимает сельское хозяйство и твердо полезное ископаемое, уголь.
Балансированно, да, развивается, получается.
Все. Да, то есть похожая структура экспорта, да, тоже зависит от нескольких там небольшого количества товаров, но Австралия прекрасно живет, и она не была в рецессии последние 30 лет, насколько я знаю.
Ничего себе. Не знал?
Да. А с точки зрения именно инвестиций, наверное, тяжело куда-то вкладываться после хайпа. Я пытаюсь не вкладываться куда-то во время хайпа, потому что ты уже упустил поезд, да?
NVIDIA, да? Типа как?
Да. Ну, сейчас вкладываться, наверное, в NVIDIA имеет мало пользы, потому что надо было вкладываться в NVIDIA, когда...
Два года назад.
Да, когда она была в активной фазе роста и так далее. И очень, мне кажется, интересно выбирать достаточно скучные компании с конкурентными преимуществами. Не обязательно смотреть на, о, это же будущее, искусственный интеллект. Нет, что-то простое. У меня в моем личном портфеле акций первое место по размеру после Каспи занимает WMS, это Advanced Drainage Systems, компания, которая просто занимается очисткой воды. Да. Она имеет огромную нишу в США, мало конкурентов.
Это американская компания.
Да, американская компания, прекрасная бизнес-модель, низкая себестоимость, отличная маржинальность. Я вижу, что вот проблема воды, утилизация воды, она только более актуальна. Тут долгосрочно смотреть, эта компания прямо замечательная долгосрочная инвестиция. Или как господин Питер Линч, это известный value investor американский. Может, это не этично, но он в 80-е годы вложился в компанию SCI, называется. Это Service Something. Я точно не помню, но у них тикер SCI, компания, которая занимается ритуальными услугами. Он так почитал. Эта компания работает в 48 штатах из 50 штатов США. То есть похоронные ритуальные услуги. Люди, население США растет, также растет количество похорон, смертей, как бы это ни звучало.
Да, естественный процесс. Да,
естественный процесс. И эта компания имеет позитивную репутацию, просто огромную сеть и масштаб. И соответственно, SCI, насколько я знаю, он вырос, вот когда Питер Линч владел, там буквально за 10-летний период 10 раз.
10 раз.
Да, 10 раз. Это скучный бизнес, вроде непонятно.
Незаметный.
Она точно не хайп. Она не хайповый бизнес.
Незаметный.
Но, да, незаметный. Но она имеет конкурентное преимущество. Естественно, конкурентное преимущество. То есть определенные, если искать такие бизнесы и попробовать находить их, мне кажется...
Много, да, таких компаний.
То же самое, нефтяной отрасли. Есть определенные такие жемчужины. Их просто надо найти.
Тут вопрос такой. Какие ключевые тогда вот финансовые операционные показатели следует обращать внимание инвесторам, рассматривающим возможность вложения нефтегазовой компании либо другие компании?
А, независимо от компании?
Переходим, наверное, на инвестиции уже инструментом.
Да, если конкретные метрики нужны, я весь список сейчас не оглашу, просто, наверное, важно подчеркну. Это Return on Capital Employed, ROCE, да, или Return on Invested Capital, ROIC. Это возврат на вложенный капитал, инвестиции, именно в процентах, да? Если ExxonMobil, насколько я знаю, имеет ROIC 15%.
На вложенный капитал, да?
На вложенный капитал, то есть на каждое вложенное $1000, а на $150
приносит, да?
Приносит ежегодно, да. Это ежегодный показатель. Но этот показатель имеет смысл в сравнении с WACC. Weighted Average Cost of Capital. Это стоимость капитала. То есть... Чем ниже стоимость капитала привлеченного, тем это выгоднее тебе. Ты меньше процентов платишь, и ты можешь масштабировать свой бизнес.
Это привлечь деньги, да, получается?
Да, привлечение денег. Облигации, да? Кредиты, облигации, займы определенные. И у ExxonMobil, насколько я знаю, это около 7%. То есть разница между тем, что она генерирует из своего капитала, и стоимостью капитала 15 минус 7, 8%. Это то, что генерирует конкретно шейхолдер, получает, да? Это немного, но это стабильно. Но стабильно, относительно стабильно.
Тем более в долларах, да, такое?
Да, да. И, наверное, второй важный показатель — это free cash flow yield. Многие смотрят на PE, это означает соотношение прибыли, то есть рыночная капитализация к прибыли. PE там 20 — это дорого, там 10 — это дешево, вот такие показатели. По мне важнее это именно free cash flow yield, это означает соотношение свободного денежного потока, что есть free cash flow в английском, к рыночной капитализации. Да? И так как свободный денежный поток, в отличие от прибыли, нельзя манипулировать бухгалтерскими разными интерпретациями. Деньги — это деньги. Free cash flow.
Ликвидность.
Кэш — это деньги. Uh-huh. А прибыль может быть и бумажной прибылью. Прибыль может быть, ну, разных.
Ну, там расходы как-то нарисовать.
Да, есть, да. Там так. Есть определенная вещь, тогда как именно денежные потоки ты не можешь. Mm. Ты просто получаешь, и все. И вот эти два параметра, наверное, важны для больших индустриальных компаний. Для, если дальше нефтяные компании, наверное, Абзал, вы сами прекрасно знаете, да, то, что очень важны такие показатели, как операционная себестоимость на баррель нефти. Да?
Cost per barrel, да?
Да. Также стоимость капитальных проектов, опять же, за баррель. И также unit finding cost, то есть сколько вы потратите денег на геологоразведку, чтобы найти баррель нефти.
Mm.
Да.
Успех, да, получается?
Да, успех, да. Yeah. И если... Условно, вот Aker BP — прекрасный пример. Это крупнейшая независимая нефтяная компания в Норвегии и в целом Западной Европе. У ней себестоимость production cost per barrel — это себестоимость, наверное, операционная, да? Себестоимость добычи барреля $8. Когда мы знаем, что цена, ну, где-то $80, да, за баррель. Соответственно, замечательно.
Огромная маржа. Да.
Да, огромная маржа. И они поставили себе амбициозную цель $7.5.
Тогда как в Казахстане? Там почти до $60, да, доходит, да, некоторых компаний. Да.
Да, но если смотреть наше ТШО и так далее, там тоже низкая себестоимость. Да? Потому что нельзя путать с капитальными проектами. Это без капитальных проектов. Если капитальные проекты смотреть, то я считаю, что нормально иметь... я считаю, что отличный проект, где капитальный проект, себестоимость $20, $10. Это вообще отличный проект.
Вот это большая тройка, да, у нас получается? Да. Кашаган, Тенгиз, Карачаган.
А не совсем. В NCUC любая будущая фаза...
Убыточная, да?
Любая будущая фаза расширения Кашагана, там... Я точно не знаю цифры, но порядок цифр за $50 за баррель.
Mm.
То есть, чтобы построить там айленд, там какой-то остров, мобилизация станка, там расширить...
Дорогой проект, да, получается, Кашаган, да?
Ну. Расширить газоперерабатывающие, нефтеперерабатывающие мощности. Там все в купе там обходится 50, а может $100 за баррель. И это дорого. И это, наверное, основная причина, почему... проекты расширения Кашагана так и не были приняты.
Uh-huh.
Даже Тенгиз, наземное месторождение, на самом деле это же огромный фиаско.
Yeah.
Если ретроспективу делать, в 2016-2017 году, когда на ТШО делали инвестиционное решение, окончательное инвестиционное решение, планировали потратить то ли $18 миллиардов на Future Growth Project, то есть на проект расширения. 18 миллиардов. В итоге она превратилась, кажется, то ли под 50 миллиардов.
Почти, да? 50, да.
Почти под 50 миллиардов. При этом прирост добычи, просто грубая математика, прирост добычи ожидали от 27 миллионов до 38 миллионов тонн, 10 миллионов тонн.
Да.
Там тогда оставалось, если до конца контракта, 33-й год.
33-й
да?
год.
А планировали уже в 20 каком-то году внедрить. Ну,
в 22-м году, кажется.
Да, в 22-м году. Проект. Запуск проекта, изначально проект был 22-м, может, даже раньше.
22-м. Даже раньше, даже.
Ну, представим, 10 лет умножаем, ну, 22 минус 32, там, а 32 минус 22, 10 лет умножаем на 10 миллионов тонн.
Ежегодно,
дополнительной,
да?
добычи нефти, 100 миллионов тонн, 50 миллиардов.
Окупай, да?
Да, я правильно сделал, да, математику?
Да,
100, да. 100 миллионов тонн — это 800 миллионов баррелей, грубо, да? 800 миллионов баррелей. Вот, ваши 50 миллиардов поделите на 800 миллионов баррелей, это будет грубо $60 за баррель.
Угу.
Это уже очень дорого.
Очень дорого.
Это очень дорого. Тем более, деньги-то потрачены сейчас, а ты эти...
Деньги потом получишь.
Получишь потом, то есть с учетом дисконтирования, это, наверное, за $100 выйдет. То есть это проект фиаско.
Не учли, да, такой риск?
Да, объективно, да, если, да, посмотреть. Но проект не заканчивать... тоже невозможно было, да? Ты уже вложил деньги, соответственно, надо было закончить, они закончили.
Uh-huh.
Это тоже хорошо, но именно для акционеров Шеврона это было фиаско.
Это риск такой, который, ну, в принципе, наверное, и ожидали.
Кашаган еще больше риск. Единственная, наверное, успешная история у нас по проектам — это КПО, корпоративный рейтинг. Там проекты, в отличие от, от этих двух разных компаний, вот NCUC и Итошо, проекты были небольшого размера, они гигантомании не страдали, соответственно, потихоньку, поэтапно,
степ-бай-степ,
с хорошим проектным менеджментом смогли, мне кажется, практически все проекты успешны там и уже оправданы, да, по деньгам. И это хороший кейс. В Казахстане, к сожалению, мегапроекты...
не осталось, да?
Мегапроекты, что ЛРТ, что...
Экспо.
Что Экспо. Даже вот здесь Абу-Даби, Абу-Даби Плаза. Да, вот все, что связано с мегапроектами.
Проблемы.
В Казахстане исторические проблемы, это связано. Я не знаю, с чем. С отсутствием проектной дисциплины, проектного менеджмента. Не знаю.
Совокупно всего,
совокупно, я думаю. Да. Лучше мегапроектом не увлекаться, а делать понемногу.
Ну, не страдает гигантомания. Да, мне кажется, что нужно, то и надо качественно просто делать.
Абсолютно.
А вот вопрос такой, у нас пару вопросов осталось. Ну, насчет вокруг ситуации, да, с инвесторами большой тройки. Хотели бы прокомментировать, что ожидать после, ну, как-то вот. Сейчас проблемы на 150 миллиардов как-то.
А это NCUC, да?
NCUC, да. NCUC. Да. Ну, там еще и Карачкана, кажется, есть. Ну, в целом, проблемы с инвесторами всегда было.
Да, так как я независимое лицо, поэтому могу объективно говорить, да, мне кажется, со стороны, что 150 миллиардов это чем-то напоминает, когда Польша предъявила иск, там, Германия тоже на, да, на сотни или триллион долларов, что это, ну, нереально. Достаточно амбициозный, конечно, запрос. Выполнится ли это? Нет, наверное. Повредит ли это на инвестиционный климат на нашу репутацию? Да, она повредит. Я считаю, что в целом, да, повредит. Единственное то, что это все ведется в рамках закона через международный арбитраж, что есть хорошо. И да, если действительно мы получим не 150, а какие-то там 1,5 миллиарда, 5 миллиардов, я не знаю. Я
примерно, ну, хотя бы,
да? Да. Наверное, тогда игра стоит свеч, но мне кажется, если...
Это замысел, да, скорее всего, да? Тиос Росанг Биберет, да, да,
наверное? Может быть, да. Я уверен, что ископодатель нанял, наверное, очень грамотный консультант, хорошую юридическую контору. Ну, даст бог, но мне кажется, это стратегически повредит на...
Климат, да?
На климат, вот постоянно. Это выглядит как будто постоянно пересмотр условий. Почему мы сами до этого соглашались на такие условия, подписывали и все дела. И сейчас представим такой идеальный сценарий. Мы откроем перспективную структуру, которая будет как те три. Тяжело будет
разрабатывать.
Тяжело будет людей, инвесторов привлечь с такой историей.
Ну, на будущее, да?
Да, на будущее.
Ну, да, вот я тоже замысел не понимаю. И еще этот параллельно в новостях, то, что хотят, ну, как-то предложение передать это активы, на замороженные активы, российские активы за рубеж. Ну, это вообще какой-то нонсенс вообще, конечно.
С этим я согласен. Я так и не понял выгоду для Казахстана от этой идеи, которая недавно прозвучала в масс-медиа. Мне кажется...
Как будто мы вассал какой-то страны, и они решают, да, типа такого. Ну, очень странно, конечно. Никто не прокомментировал, тоже странно, из уст, ну, как-то заинтересованных сторон. Ну, в целом, давайте эту историю закроем. Ну, вот последний вопрос, лидерство, да, вот сейчас у вас уже багаж опыта, да, Олжеке, вот как специалист технический, как и финансовый, да, потом еще управленческий опыт, международный опыт, локальный опыт. Вот какие качества необходимы лидерам в современной нефтегазовой индустрии для эффективного управления и принятия решений в условиях неопределенности?
Качество или навыки?
Ну и качество, и навыки, наверное. Давайте, вот, в принципе, я думаю, полезно.
Наверное, первое качество быть максимально объективным и делать рассуждения на эвиденсах, то есть на определенных фактах, хороших аргументах. Для лидера это важное качество. То есть определенный анализ фактов перед тем, как принять решение, это просто необходимо, иначе это чревато. И надо, наверное, перестать думать, что есть только один сценарий.
Uh-huh.
Надо рассматривать сценарно, понимать, что есть определенные неопределенности, и всегда думать про принятие решения, как, если эти неопределенности реализуются, как с этим бороться, mm-hmm. или смягчить последствия и так далее. То есть это, я думаю, супер важно.
Risk mitigation, да?
Да, risk mitigation. То есть первое — это принять решение на основе фактов, второе — это всегда думать про управление рисками.
Mm-hmm.
И, соответственно, сценарное мышление. Да. Если вкратце, так. В плане навыков, наверное, весьма важно понимать любой базовый руководитель, мне кажется, должен понимать, если он работает в нефтяной компании, принципы работы нефтяного месторождения, процессы технологические и такие нюансы, как читать финансовые отчеты, да,
uh-huh.
вот эти statement, да, uh-huh. уметь и так далее. И, соответственно, это такой важный технический навык. Это то, что я говорю, это все технические навыки. И если он обладает, и при этом вот первые два, то это прекрасный менеджер.
Mm.
Но чтобы менеджеру стать лидером, наверное, еще integrity должно быть.
Mm.
Integrity — это означает целостность твоей натуры, твоей личности.
На словах и деле, да, получается?
Да, если ты определенную целостность не соблюдаешь, твои коллеги или твои подчиненные в коллективе, они тебе потеряют доверие,
mm.
если определенные вещи приступаться со своей целостностью, окей, на тебя посмотрят, окей, значит, он подстраивается.
Хороший оратор, да?
Да, хороший оратор, он просто идет по головам, и да, это знак плохого лидера, то есть что менеджеру с отличными техническими навыками, хорошим аналитическим аппаратом стать лидером, требуется иметь, наверное, целостность. Uh-huh. Тогда к нему будет доверие. Да. Если лидер не имеет определенную целостность, я к такому лидеру не пойду.
Mm.
Работать и ходить, не знаю, работать в его команде. Зачем? Смысла не вижу.
Согласен. Спасибо большое. Кубков Рахмет, Олжеке. Очень полезно было, если честно. Я сам вот очень много получил багаж знаний. Надеюсь, еще будет. Тогда Болат Тиволим.
Да,
не бюрца. Первый раз, бюрца. Ну и не последний раз. Вот сәттілікте, Олжеке. Жұмысыңызда да, отбасыңызда да, жалпы қоғам жұмысында да.
Подкастын тыңдармандарына тілейтін хороших инвестиций.
Аумин. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.